Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. И сегодня мы поговорим о пиелонефрите и остром, и хроническом. Вообще под пиелонефритом понимают воспалительный процесс, связанный с наличием инфекции, в которой оказываются вовлечены чашечки почек и лоханки. Как вы помните, из нашей предыдущей передачи мы разбирали анатомию почек и выделили несколько структурных подотделов почек. И вот чашечки почек и лоханки – это, собственно, уже отдел почек, которых собирается моча и отводится от почек по мочеточникам и впадает в мочевой пузырь. Вот именно здесь и локализуется основной процесс, который захватывает еще и саму ткань почек, преимущественно воспаление идет в том отделе почек, где располагаются канальцы, мелкие канальцы, оттекающие, собирающие мочу от клубочков. Это мы с вами повторяем анатомические подотделы, которые разбирали в предыдущей передаче. Если, забегая вперед, сказать, что еще одним воспалительным процессом в почках может быть гломерулонефрит, то вот именно при гломерулонефрите происходит воспаление самого клубочка почек, нефрона, сосудистого клубка, где происходит первичное образование, фильтрация крови, первичное образование мочи как таковой. А пиелонефрит, он поражает в основном отдел, связанный с отведением мочи из почек. Ну, это подразделение, оно академическое, но в некоторых ситуациях не столь типично имеет место быть. Два подразделения основных крупных пиелонефрит осуществляют врачи: на острый пиелонефрит и хронический пиелонефрит. Под острым пиелонефритом понимают острый инфекционный и воспалительный процесс в почечной ткани, причем он может быть различной степени интенсивности. А хронический пиелонефрит может быть как следствием стихающего острого пиелонефрита и хронизации процесса, а может быть также и чаще всего встречается так называемый первичный хронический пиелонефрит, когда процесс воспаления, если так можно выразиться, характеризуется вялым течением, слабой интенсивностью, незначительной выраженностью клинических проявлений. Основное подразделение острого пиелонефрита и хронического пиелонефрита осуществляется именно как раз по степени интенсивности воспаления. При остром пиелонефрите оно острое, при хроническом это вялотекущее. Именно вот этот принцип положен в подразделение двух основных форм пиелонефрита. И он, собственно, или знание этого помогают понять или ответить на вопрос некоторых людей, которым хронический пиелонефрит ставится впервые, может быть, даже детям в детском возрасте. И, естественно, возникает вопрос, исходя из таких общих обобщенных представлений о медицине, почему же хронический пиелонефрит, ведь раньше никогда диагноз не ставили, раньше никогда я не болел, задают такие вопросы пациенты врачам. И мы с вами теперь знаем и понимаем, что хронический пиелонефрит – это не есть в подавляющем большинстве случаев следствие острого пиелонефрита, а только лишь из-за выраженности воспаления он называется хроническим и, собственно, может быть первичным, не протекающим следствием какого-то острого процесса, хотя в ряде случаев может быть и последствием острого пиелонефрита. Уровень заболеваемости хроническими воспалительным процессами почек, в частности пиелонефритом, достаточно высок, среди мужчин и женщин, причем в разных возрастных группах, не одинаково в зависимости от физиологии, возрастных особенностей и строения, собственно, мочевыводящих путей. В целом, среди больных пиелонефритом серьезным образом преобладают женщины, причем в возрасте, скажем, до 15 лет девочки болеют пиелонефритом в 5-6 раз чаще, чем мальчики, из-за особенностей строения мочевыводящей системы. В пожилом же возрасте пиелонефритом чаще болеют мужчины. Это связано с тем, что у мужчин в возрасте распространено такое заболевание, как гипертрофия предстательной железы, доброкачественная гипертрофия предстательной железы, аденома предстательной железы, которая, собственно, нарушает уродинамику и уже способствует увеличению риска развития инфицирования мочевыводящих путей. Пиелонефрит, по сути своей, достаточно часто бывает воспалением, развивающимся на фоне какого-то первичного процесса. Мочекаменная болезнь, диатез, связанный с факторами, которые предрасполагают к мочекаменной болезнью, аденома предстательной железы, как мы уже сказали, то есть различные процессы нарушения уродинамики способствуют развитию воспалительного процесса в почках. Добавить следует и в предрасполагающие факторы и беременность, когда происходит сдавление мочеточника и нарушение уродинамики, или нефроптоз, опущение почки. И, собственно, становится понятным, что хронический пиелонефрит нередко не само по себе заболевание, а заболевание, которое необходимо диагностировать еще и в комплексе с рядом достаточно частых причин, которые могут способствовать развитию этого воспалительного процесса. Следует добавить еще в предрасполагающие факторы и такое, к сожалению, распространенное состояние, как сахарный диабет, который характеризуется с течением лет снижением иммунной защиты от различных инфекций, и это, безусловно, тоже играет, если так можно выразиться, на руку развития хронического пиелонефрита, хронического воспаления в мочевыводящей системе и ткани почек. Возбудителем инфекции, а пиелонефрит – это инфекционное, по сути, свое заболевание, только не в том смысле, которое так типично представляет инфекционное заболевание, как болезнь, передающаяся от человека к человеку при определенных условиях, скажем, как грипп, пневмония или другие. Но пиелонефрит есть именно как раз процесс хронического, вялотекущего, если речь идет о хроническом пиелонефрите, воспаления, связанного исключительно с инфекцией. Неинфекционные пиелонефриты – это ситуация крайне редкая, практически не встречающаяся в жизни, и поэтому становится понятным и многие аспекты лечения, связанные с применением препаратов, направленных на удаление инфекции из мочевыводящих путей. Наиболее частым возбудителем инфекции мочевыводящих путей является кишечная палочка, которая в изобилии присутствует в, собственно, кишечнике человека. Иногда из этого делают ложные выводы о том, что при хроническом пиелонефрите нужно заниматься лечением и санацией кишечника, лечением дисбактериоза. К сожалению, это, как правило, ложное утверждение, потому как здесь более сложный процесс инфицирования и контаминации мочевыводящих путей, чем просто передача кишечной палочки из кишечника в мочевыводящие пути. Реже встречаются другие микроорганизмы, такие как стафилококки, энтерококки, но в основном это именно бактериальные агенты, которые, на которые может воздействовать антибактериальная схема. Причем у каждого пятого практически человека может наблюдаться ассоциация из нескольких инфекций, и последнее время отмечается тенденция, к сожалению, так называемой резистентности микроорганизмов к антибиотикам из-за несистемного, часто самостоятельного применения антибактериальных средств, не санкционированное и не утвержденное врачом, в силу того, что хоть и пытается в настоящее время все-таки узаконить ситуацию применения антибиотиков строго в соответствии с рекомендациями врача, потому как это рецептурные препараты и в аптеке без рецепта отпускаться не должны, но, к сожалению, иногда ситуация бывает несколько сложнее, а для людей, может быть, проще, которые покупают в аптеке антибиотики, не согласовывая их с врачом, применяя, может быть, по поводу лечения простуды или верхних дыхательных путей, но вместе с тем формируя резистентность микрофлоры, которая при активации может вызвать воспаление почек. Поэтому еще раз призываю, любой прием антибиотиков, конечно, он должен быть согласован с врачом, он должен быть строго обоснован и взвешен по строгим медицинским показаниям. Еще одна ситуация, которая отражает тенденции последнего времени, это то, что вот резистентные к антибиотикам инфекция, она в основном гнездится, если так можно высказаться, в медицинских учреждениях. Это, к сожалению, неизбежная объективная ситуация, постоянная смена контингента пациентов, прием обязательно антибиотиков приводит к тому, что в стационаре формируется определенная инфекция, которая может попадать на руки, в кишечник, а впоследствии и мочевыводящие пути. И здесь достаточно важный вывод хотелось бы озвучить, которым постоянно принимают во внимание врачи во всем мире, по необходимости строго соблюдать показания для нахождения и длительность нахождения в стационаре для того, чтобы резистентная инфекция, инфекция, которая малочувствительна к антибиотикам, в том числе и не заселяла человека. Даже когда человек попадает по плановым показаниям в стационар, как это иногда бывает, провести плановое лечение, как говорят часто люди, прокапаться, почистить сосуды, пройти какое-то профилактическое лечение. К сожалению, это все очень имеет высокие риски именно получения человеком инфекции, которая может долгое время находиться в скрытом виде, а при ослаблении иммунитета потом дать активацию в том или ином месте. И именно вот этот фактор лежит всегда в основе решения врачей во всем мире, и в Европе, и в Северной Америке, строгий лимит нахождения в стационаре и строгие показания нахождения там только по действительно важным и нужным ситуациям, к чему призываю, собственно, и вас на вот данном примере в отношении пилонефрита и в отношении резистентной микрофлоры. Не стоит испытывать ложные какие-то завышенные требования и желания, связанные с профилактическим или каким-то плановым обследованием в стационаре. В настоящее время во всем мире вся профилактическая медицина, она исключительно является амбулаторной, поликлинической, как мы с вами говорили, для того, чтобы провести профилактический осмотр для себя раз в год, а именно сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь из вен, электрокардиограмму, флюорографию и осмотр специалистов. Для этого вполне возможно, конечно же, поликлинических условий, именно стационар, не из-за того, что врачам жалко, а из-за того, что он неизбежно может нести определенные риски, не должен выполнять функции профилактического осмотра, а лишь функции действительно оказания помощи, связанной со специализированной помощью, с помощью, когда в поликлинике невозможно провести те или иные, собственно, манипуляции. Клиническая картина пилонефрита характеризуется сочетанием местных и так называемых общих признаков заболевания. К первым, к местным симптомам относятся боли, как правило, невыраженного характера, они спонтанные, они мало связаны со стулом, практически не связаны с едой, практически не связаны с поворотами, с изменениями положения тела, хотя определенное мышечное напряжение со стороны поясницы может быть, потому как именно боли в пояснице связаны с рефлекторным раздражением мышечным поясничных мышц. И могут быть видимые изменения мочи, то есть моча мутная. Иногда отмечается учащенное и болезненное мочеспускание, хотя большинство специалистов в области урологии, занимающихся непосредственно патологией почек, прослеживают тенденцию к так называемому латентному течению пилонефрита, когда или человек успел заглушить, но не полностью вылечить симптомы, приняв антибиотики случайно, или течение инфекции связано с такими особенностями, факторами. И в этой ситуации, безусловно, крайне важно вовремя провести обследование, анализы, как мы поймем с вами ниже из раздела обследования. Достаточно сдать общий анализ мочи для того, чтобы в большинстве случаев уже выявить первые признаки воспаления. К общим симптомам может относиться изменение общего самочувствия, причем если пилонефрит острый, то есть острое воспаление имеет место быть, это может быть общее состояние, достаточно выражено средней тяжести, может быть лихорадка, озноб, сильное потоотделение, тошнота, иногда мышечные и суставные боли, если интоксикация достаточно выражена. Но при хроническом пилонефрите как раз общие симптомы, они стерты, и чаще всего человек может высказывать жалобы на слабость, повышенную утомляемость, недомогание и не более того, из-за скрытого воспалительного процесса, который требует, в общем-то, дальнейшего дообследования. Вообще, на самом деле, нередко, или, правильно сказать, достаточно часто, диагноз пилонефрита устанавливается, ну так, полуслучайно или, можно сказать, случайно, при обследовании по поводу другого какого-то заболевания, скажем, простудного или заболевания, которое связано с сезонным или с хроническим обострением, как таковым, при ситуации, когда пациент сдает общий анализ мочи в рамках общего обследования организма. Поэтому часто очень урологи и нефрологи именуют ряд принципов, которые свидетельствуют о необходимости активного выявления, активного обследования этого заболевания при контрольных осмотрах. Но, собственно, для этого и служит профилактический осмотр, когда человек при недомогании или даже при хорошем самочувствии в определенный период времени периодически, хотя бы раз в год, сдает обычные анализы, как это в эпоху развитой диспансеризации всегда было, и это помогало выявлять огромное количество заболеваний на ранней стадии и лечить их с большим успехом. Вместе с тем, специалисты, которые занимаются пилонефритом, всегда напоминают о ряде ключевых моментов, которые помогают, если человек, собственно, занимается своим здоровьем, помогают рано выявить и рано предотвратить это распространенное хроническое воспаление почек. Первый, скажем так, фактор – это то, что пилонефритом болеют преимущественно женщины, и поэтому, собственно, для женщин анализ мочи является обязательным практически и периодически сдаваемые как при тех или иных плановых осмотрах или при госпитализациях как таковых. Особенно последние годы достаточно весомым фактором риска служит использование различных гормональных препаратов, которые могут ослаблять ряд местных защитных функций. У мальчиков и молодых мужчин, как это уже было понятно из распространенности пиелонефрита, пиелонефрит развивается достаточно редко, но вот в пожилом возрасте пожилых мужчин это достаточно частое заболевание в связи с аденомой и гиперплазией предстательной железы, и поэтому, безусловно, после 45-50 лет анализ мочи необходимо сдавать регулярно как таковое. Среди ряда симптомов, на которые стоит отдельно обратить внимание, которые могут сопровождать пиелонефрит, следует отметить артериальную гипертонию, повышенное давление. Дело в том, что артериальная гипертония может являться спутником и осложнением хронического пиелонефрита. Причем из-за высокой распространенности артериального давления, которое зависит от возраста, и с возрастом распространенность этого заболевания очень высокая, этот симптом, безусловно, является, скажем так, малопоказательным именно для того, что давление связано с почками. Но в этом плане очень важным является выполнение стандарта диагностики, стандартного обследования. Человек с повышенным давлением обязательно должен сдать общий анализ мочи. Если это не проводится или забыли, то это надо обязательно сделать, потому как сама по себе артериальная гипертония, она может быть как следствием гипертонической болезни, то есть проявлением повышения давления как следствие этого состояния, и также может быть симптомом другого заболевания, и в частности пиелонефрита, воспаления почек, тоже, собственно, может быть. Лабораторная диагностика, то есть, собственно, исходя из анализа клинических симптомов, становится понятным, что и сложности диагностики, и так называемые неспецифические проявления, то есть проявления, которые не демонстрируют совершенно очевидного показателя того, что вот именно этот симптом, связанный с пиелонефритом, легко может человека насторожить, ну, исходя, допустим, из симптома тяжести и боли в поясничной области, который чаще всего люди склонны полагать, что связан с остеохондрозом, и сдают, как правило, анализ мочи или с опозданием, или вообще не сдают долгие месяцы и годы, как-нибудь залечив острый или обострение процесса, и потом все-таки обострение этого процесса происходит. И другие симптомы, если анализировать, то тоже становится понятным, что все они могут быть с той или иной частотой или успехом быть отнесены к другим заболеваниям, и поэтому именно вот знание возможности диагностики точной с помощью лабораторных методов, оно существенным образом помогает. Вообще, одним из самых простых, самых дешевых, причем одним из наиболее точных в определенном приближении может служить обычный клинический анализ мочи. Причем в этом анализе симптом, который указывает на воспаление почек, это симптом повышения количества лейкоцитов, так называемая лейкоцитурия. Прямая корреляция, то есть прямая зависимость или связь между степенью количества лейкоцитов и тяжестью пиелонефритов, она прослеживается, как правило, редко, поэтому этого симптома особенно пугаться не надо, когда находят большое количество лейкоцитов в моче, но вместе с тем, собственно, чем выше воспалительный процесс, тем эти проявления относительно могут быть более тяжелые. В норме количество лейкоцитов в осадке, в общем анализе мочи, до 4-5 в поле зрения, и лейкоциты более этого показателя, они требуют, безусловно, до обследования, то есть и исследования ряда других параметров и консультации врача, безусловно. Особенно, когда есть сопутствующие состояния, связанные с температурой, общий анализ мочи, говорящий о нахождении там лейкоцитов, он существенным образом упрощает диагностику и помогает в правильном направлении постановки диагноза. Второй важный симптом, который в общем анализе мочи исследует врач-лаборант и анализирует врач, это нахождение белка в моче. Причем, как правило, при пилонефрите белка в моче не много. В норме в моче содержится до 0,033 грамма на литр. И все, что выше этих следов белка, рассматривается как показатель протеинурии, то есть белка в моче, связанный с повреждением почечного барьера. Более высокие показатели, больше чем 1 грамм на литр в моче, это, как правило, свидетельство поражения уже не только поражения интерстициальной ткани почек, а поражение уже и клубочка, где происходит фильтрация крови. Это, как правило, уже другой воспалительный процесс в почках, так называемый гломерулонефрит, при котором чаще всего причина этого заболевания не инфекция, и требуется достаточно быстрая уже специализированная терапия как таковая. Последнее время обязательным является в диагностике не только общий анализ мочи, как один из наиболее старых проверенных методов, но вместе с тем не дающих такой целенаправленной дополнительной информации о выборе терапии. Речь идет о посеве мочи. Сама по себе моча сеется на специальную среду, и там высевается микроорганизм, и в идеале этот микроорганизм тестируется на так называемую чувствительность к антибиотикам. То есть врач не вслепую выбирает тот или иной антибактериальный препарат, а в соответствии с четко прописанной программой, и подтверждена эта программа уже именно результатами исследования, связанными с посевом мочи. Инструментальные методы диагностики после анализа мочи и посева мочи включают в себя в первую очередь ультразвуковое исследование, или то, что мы привыкли называть УЗИ сокращенно, ультразвуковое исследование почек. Безусловно, идеально эту процедуру делать совместно с ультразвуковым исследованием органов брюшной полости, печени, селезенки, поджелудочной железы, для того, чтобы оценить состояние рядом лежащих внутренних органов. Но если говорить о непосредственно программе диагностики, сосредоточенной на воспалении почек, то именно УЗИ почек требуется для того, чтобы оценить структуру почек. Ультразвуковое исследование достаточно четко и очерченно видит те анатомические структуры, которые мы с вами разбирали в предыдущей беседе. Это размеры почек, непосредственную длину и ширину. Это структуру чашечно-лоханочной системы. Это размер коркового и мозгового вещества, каждый из которых имеет функциональную дифференцировку, потому что в корковом веществе располагаются одни функциональные составные части, в мозговом другие почек. И одним из наиболее частых симптомов, которые свидетельствуют о пилонефрите, является уплотнение чашечно-лоханочной системы, которая связана с развитием процессов рубцевания после хронического воспаления, то есть вслед за инфекцией, за воспалением в тканях происходит разрастание соединительной ткани. Эта соединительная ткань достаточно хорошо видна при ультразвуковом исследовании, если быть более образно и упрощенно. Рубцы эти достаточно хорошо видны при ультразвуковом исследовании, они показывают на самом деле структуру состояния, собственно, заболевания. Следующим методом, применяемым для диагностики хронического пилонефрита, является обзорная урография. Метод заключается в том, что человеку вводится внутривенно контраст. Контраст этот виден на рентгене, и потом человеку через определенный промежуток времени делаются снимки рентгенологические живота в силу того, что этот контраст водорастворимый, он попадает в почки, почки его фильтруют, они его выделяют, и сам процесс накопления этого контраста в почках, в чашечно-лоханочной системе, в мочеточниках, в мочевом пузыре, он достаточно хорошо виден и позволяет врачу оценить состояния, которые могут приводить к пилонефриту. Речь идет, в первую очередь, безусловно, о мочекаменной болезни, так как это состояние достаточно часто может служить провоцирующим моментом для развития именно хронического воспаления в силу как местной травматизации камнями тканей почек, так и нарушения уродинамики, способствующие развитию там инфекции как таковой. Из современных методов высокой технологии следует отметить компьютерную томографию, хотя стремление сделать сразу компьютерную томографию и не прибегать к проведению, скажем, ультразвукового исследования, это необоснованная тенденция современного, потому что УЗИ, метод, который и намного дешевле, и метод, который имеет достаточно высокую, как врачи говорят, и чувствительность, и специфичность, то есть и выявление заболевания, процент очень высокий, и пропусков диагностики очень мало. Компьютерная томография, конечно же, должна применяться только лишь вторым темпом, то есть после проведения ультразвукового исследования, когда уже выявляются те или иные признаки, которые свидетельствуют о отсутствии нормы. Еще один метод, достаточно распространенный, но последнее время в силу особенностей организации его применения используемый не так часто, это так называемый радионуклидный метод диагностики, который заключается в том, что человеку внутривенно, в локтевую вену вводился специальный раствор, содержащий меченые радиоизотопом вещества, и затем человек помещался в специальную камеру, и камера эта анализировала повышение радиоактивности над областью почек. Метод был построен также на той же системе, как и рентгенологическая внутривенная урография. Почки, они фильтруют различные вещества из крови, выделяют их с мочой, и, собственно, с помощью вот этого радиоизотопного метода можно было выявлять, как почки активно забирают на себя радиоизотоп, как они его выделяют. Причем доза радиоизотопная она крайне небольшая была в этом исследовании и есть, и поэтому какой-то серьезной угрозы не представляла, а из-за точности, в общем-то, применялась достаточно с большим успехом. Само по себе лечение пилонефрита. Здесь, безусловно, следует разделить острый и хронический пилонефрит. Острый пилонефрит – это острый процесс, связанный с температурой, с интоксикацией, с выраженным нарушением общего состояния. Хронический пилонефрит – это вялотекущий пилонефрит. Еще раз повторимся, с малым количеством симптомов, которые выявляют, как правило, только или профосмотре, или симптомы его незначительно, нужно жестко разделить с точки зрения тактики. Лечение острого пилонефрита проходит преимущественно в стационаре под наблюдением врача, потому как это состояние оно может дать ряд осложнений, и, соответственно, наблюдение в стационаре оно помогает серьезным образом снизить процент тех или иных осложнений. Хронический пилонефрит лечится преимущественно амбулаторно, так как не требует технологичных, скажем, высокократного применения антибиотиков через определенные часы. В этой ситуации возможность и доступность современных препаратов по рецепту врача, которые можно применять раз в 12 часов в виде таблеток через день, безусловно, они существенным образом упростили систему помощи, собственно, таким пациентам. Если человек уже ему поставлен такой диагноз, как хронический пилонефрит, или он перенес острый пилонефрит, самое главное, что он должен понимать, он должен наблюдаться, должен проходить диспансерный осмотр у врача-уролога, потому как ему требуется не один, а несколько, как правило, курсов противовоспалительных, против антибактериальных. Само по себе лечение пилонефрита, оно включает, первое, это антибактериальные препараты, как мы с вами уже определились, договорились, это строго медицинские рецептурные средства, подбирать которые врач может или на основании анализов, которые он выявил, или на основании посева с определением чувствительности к антибиотикам. Достаточно часто, если нет противопоказаний, если нет, скажем, камней в почках или других ситуаций, важным аспектом лечения является соблюдение правильного водно-питьевого режима для того, чтобы была проведена достаточная дезинтоксикация и была правильно отрегулирована уродинамика. Собственно, другие меры применяются только на стадии санаторно-курортного лечения или реабилитации. Физиотерапевтические методы в период обострения не применяются, а санаторно-курортное лечение в основном включает в себя использование климатических факторов. Используются курорты со специальным климатом, которые регулируют работу почек за счет температурного режима. Как правило, используются среднеазиатские курорты или курорты с климатом, сухим, теплым климатом, который несколько, как считают специалисты, улучшает профиль работы почек, хотя не все с этой ситуацией на самом деле согласны. И очень важным моментом лечения пилонефрита является, конечно же, выявление первичного заболевания. Если это мочекаменная болезнь, о которой мы поговорим с вами в следующей передаче, то это лечение мочекаменной болезни. Если это какие-то другие аномалии, то, соответственно, лечение этих аномалий. По циклу, связанному с информацией по пилонефриту, на сегодня мы основные вопросы разобрали, и по традиции я перехожу к тем вопросам, которые вы присылаете к нам на передачу. Елена Михайловна из города Тагила спрашивает, можно ли использовать отвар неочищенного овса для нормализации работы желудочно-кишечного тракта? Каково личное отношение доктора к овсяному отвару? Отношение, в общем-то, хорошее, особенно когда речь идет о лечении хронического запора, то есть состояние, связанное с нарушением моторной функции толстой кишки. В этой ситуации и продукты, содержащие клетчатку, фрукты, овощи и овсяный отвар, зарекомендовали себя как неплохое средство, которое может помогать в лечении, но, безусловно, в комплексе, если есть на то необходимость, и прием специальных лекарственных препаратов и других мероприятий. На весь же желудочно-кишечный тракт овсяный отвар практически не действует. Когда речь идет о нарушении работы желудка, желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, то здесь это средство не работает. То есть здесь речь идет только о патологии толстой кишки, о хроническом запоре, но, безусловно, после диагностики и консультации. Муза Александровна из города Екатеринбурга также нас спрашивает. Обследовалась по поводу спины. Диагноз шейный остеохондроз, поясничный остеохондроз. Где можно еще раз обследоваться и как лечиться? Основными этапами диагностики при остеохондрозе по утвержденному у нас стандарту является, первое, это врач-невролог в поликлинике, второе, это специализированное неврологическое отделение по месту жительства, и третье, это есть у нас специализированные неврологические центры. Таковыми в городе Екатеринбурге является городская клиническая больница 33, располагающаяся на улице Заводской. Она является центром патологии позвоночника, вертебрологии, направление туда на обследование, госпитализацию может дать врач по месту жительства. И вторым центром, но уже с хирургическим профилем, нейрохирургическим, является 40-я городская клиническая больница, нейрохирургический корпус, где располагается центр по диагностике и лечению, особенно когда речь идет о необходимости оперативного лечения, но там проводят и консервативное лечение этих состояний, поэтому можно обратиться туда. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа, не болейте и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41, 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.